Говорит Радио Свобода. Это программа «Новости Свободы. Что происходит?».
Новый раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Москва больше не требует денацификации, пишут западные СМИ. Подвез клиента? Доложи. Минтранс России хочет обязать такси передавать данные в ФСБ. Нет оплаты, нет газа. Россия перестанет поставлять топливо в Европу, если она откажется платить рублями. Об этих и других событиях сегодняшнего дня, 29 марта, сейчас расскажу более подробно. Я Мумин Шакиров. Здравствуйте. В Турции прошли переговоры России и Украины. Они длились примерно 3 часа и стали первой за несколько недель очной встречей двух делегаций. По ее окончании стороны объявили, переговоры были конструктивными. С подробностями из Стамбула Антон Сергиенко.
В Стамбуле в президентском офисе при дворце Долмабахче проходит очередной раунд переговоров между Россией и Украиной. Перед началом встречи с делегациями поговорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также на переговорах присутствует Роман Абрамович. Его участие согласовано обеими сторонами.
Перед въездом на территорию собралось огромное количество журналистов. Всех прибывших проверяет полиция, а район проведения переговоров Бешикташ взят под усиленную охрану. На крышах снайперы, а улицы патрулируют военные и полиция на бронемашинах. Туристов и местных граждан просят не задерживаться в месте проведения мероприятия. По итогам первого раунда переговоров представитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры с Украиной прошли конструктивно. Россия рассмотрит украинские предложения. О них будет доложено Путину.
Согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел. Тем более, что в момент этого парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей.
Сейчас поступают сообщения о том, что второй раунд этой встречи может пройти уже сегодня, хотя российская сторона сообщает о продолжении переговоров только завтра. Антон Сергиенко, Радио Свобода, Стамбул, Турция.
Украинская сторона после завершения переговоров также сделала ряд заявлений. В частности, о том, что передала России свои предложения по договору о гарантиях безопасности для Украины. Это должен быть международный договор, который будет подписан всеми гарантами безопасности. Ими могут стать Великобритания, Китай, США, Турция, Франция, Канада, Италия, Польша и Израиль. Некоторые страны уже дали предварительное согласие. Подписан он будет в случае принятия нейтрального статуса Украины. Имеется в виду, что на территории страны не будут размещаться иностранные военные базы, и Украина не будет вступать в военно-политические союзы. При этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что вопрос подписания соглашения о гарантиях безопасности должен быть вынесен на всеукраинский референдум, проведение которого юридически невозможно, пока на территории страны присутствуют российские войска. Также обсуждался вопрос о статусе Крыма.
Что касается таких
вопросов, например, как Крым – это тоже отдельный пункт договора, в котором мы предлагаем зафиксировать позиции Украины и России. На протяжении 15 лет проводить двусторонние переговоры по поводу статуса Крыма и Севастополя отдельно. Отдельным пунктом мы предлагаем России следующее, что Украина и Россия не будут на протяжении этого времени, срока, пока идут переговоры, использовать военные вооруженные силы для того, чтобы решить вопрос Крыма.
Как минимум 7 человек погибли, 22 пострадали при обстреле города Николаев на юге Украины. Ракета попала в здание областной администрации. Как рассказал ее глава Виталий Ким, удар пришелся на его кабинет, но сам он чудом остался жив, потому что проспал на работу.
Это ужас. Дождались, пока выйдут люди на работу, ударили в жилое здание, а я проспал. Но повезло. Сейчас.
В результате удара российских войск вся центральная часть 9-этажного здания обрушилась. По словам главы администрации Виталия Кима, большинству людей удалось спастись. Это до 100 человек. Но под завалами продолжаются поиски гражданских и 3 военных. Местных жителей предупредили, что со стороны аннексированного Крыма на них вылетела авиация. Горожан попросили перейти в укрытие. А это Ирпень в Киевской области. Так выглядит город сегодня. Украинские войска вернули его под свой контроль. И продолжает контрнаступление к северу от Киева. В генштабе ВСУ сегодня сообщили, российские войска продолжают обстреливать украинские города и, я цитирую, терроризировать местное население. А их главная цель – хранилище горючего. По ним наносят ракетные удары с целью ухудшить гуманитарную ситуацию. Российское министерство обороны, в свою очередь, сегодня отчиталось об уничтожении крылатыми ракетами крупной базы горючего в Ровенской области. С этой базы, утверждает Минобороны, осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева. ООН призывает Россию и Украину расследовать случаи предполагаемых издевательств над пленными. Сейчас организация проверяет видеозаписи с обеих сторон. Как рассказала глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, эти видео с обеих сторон вызывают сильную озабоченность. Богнер напомнила, что обе стороны должны соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву. Любое издевательство необходимо немедленно прекратить, подчеркнула представитель ООН. Помню, в минувшие выходные в социальных сетях появились видеозаписи, на которых, предположительно, украинские военнослужащие стреляют в ноги российским пленным. Когда и где были сняты эти кадры, неизвестно. В Москве уже начали проводить проверку. Командование ВСУ называет видео постановочным, а советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, Киев относится к происходящему серьезно и тоже проведет немедленное расследование. Добавлю, что точное количество российских военных, попавших в плен в ходе военной операции в Украине, неизвестно. Российская Минобороны признавала, что пленные есть, но не называла даже приблизительного числа. Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в украинском плену находится 562 россиянина. При этом пресс-секретарь Кремля заявил, что обмен пленными между Россией и Украиной не является темой переговоров делегаций. Минтранс разработал законопроект, который обяжет службы заказа легкового такси, агрегаторов и таксопарки предоставлять ФСБ автоматизированный удаленный доступ. Это значит, что службы такси должны будут передавать данные, используемые для получения хранения, обработки и передачи заказов. Какая именно информация будет передаваться ФСБ и с какой целью в документе не сообщается. Помимо этого, сервисы также должны будут сообщать сведения о перевозках, в том числе местоположение такси и водителей, в региональную навигационно-информационную систему. Также законопроект предполагает введение минимального тарифа на перевозку, ограничение количества такси в регионе и установку средств контроля за усталостью водителей. Роскомнадзор потребовал от мобильных операторов до 31 марта проверить качество блокировки интернет-ресурсов, которые признаны запрещенными в России. С начала специальной военной операции в Украине, так в России называют войну, заблокированы сайты более 30 СМИ, а также социальные сети Twitter, Facebook и Instagram. Компания Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, признана в России экстремистской. Блокировки должен осуществлять сам Роскомнадзор с помощью технических средств противодействия угрозам, которые установлены на сетях операторов связи после принятия закона об автономном Рунете. Ведомство проверяет, насколько эффективно блокируются Facebook, Instagram и Twitter. Создается впечатление, что проверка была инициирована после претензий со стороны вышестоящих органов к низкому качеству блокировки, сообщает источник Коммерсанта. Накануне Минцифры рекомендовала мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов и сократить пакеты интернет-трафика в прочих. Идея в том, чтобы сохранить пропускную способность сетей при ограниченном доступе операторов к новому иностранному оборудованию. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании экспертной группы, которая будет изучать эффективность санкций, введенных против России. «Наша цель, чтобы санкции работали так, как это и задумывалось, и чтобы совершенно не было возможности их обходить». Он также выразил недовольство политикой Запада перед началом войны, когда Украина просила принять превентивные меры против Москвы, но этого сделано не было, и полномасштабная война началась.
«Сейчас много намеков и предупреждений о том, что якобы усиление санкций, например, в виде эмбарго на поставки российской нефти в Европу, будет в случае, если Россия применит химическое оружие. Просто нет слов. Только вдумайтесь, до чего это все дошло. Ждать химического оружия. Мы, живые люди, должны ждать. А разве все, что российские военные делают, уже сделали, не заслуживает нефтяного эмбарго?
Нет оплаты, нет газа. Так в Кремле прокомментировали, возможно, отказ Евросоюза от оплаты за энергоносители в рублях. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, когда в Европе примут окончательное решение, российские власти изучат, что можно сделать.
Платно никто поставлять не будет, это просто невозможно. Оплачивать его можно только в рублях. Компании должны понимать изменившуюся конъюнктуру и абсолютно изменившуюся обстановку, которая, собственно, возникла в условиях экономической войны.
Ранее в ЕС уже заявляли, что времена российского энергетического шантажа прошли, и выполнять это требование Москвы они не будут. Страны Большой Семерки также отказались платить за российский газ в рублях. Все министры G7 были едины, что это является односторонним и очевидным нарушением контрактов. Оплата в рублях неприемлема. Мы призываем заинтересованные компании не выполнять требования Путина, сказал министр экономики Германии. Также Кабмин Японии попросит свои компании не делать, как хочет Кремлю, и не платить в рублях за газ из России. Напомню, российский президент поручил правительству до 31 марта перевести все газовые контракты в рубли. О падении российской экономики на фоне беспрецедентных западных санкций мы поговорим с российским финансистом, специалистом по инвестициям Андреем Мовчаном. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Прежде чем приступить к экономическим вопросам, хочу вас спросить, как вы оцениваете очередной раунд переговоров в Стамбуле? Это действительно попытка Кремля найти выход из этой ситуации или отвлечение внимания, чтобы перегруппировать силу и продолжать войну в Украине?
Вы знаете, я просто не обладаю ни компетенциями, ни возможностями ответить на ваш вопрос. Это может быть как попытка найти выход в условиях, когда наступление зашло в тупик, и мы это видим, и когда страна несет экономические потери и потери в живой силе и технике, как это принято говорить. А может быть и попытка действительно оттянуть время и дать возможность себе перегруппироваться и перестроить свою стратегию атаки. Мы не понимаем, что творится в головах у людей в Кремле, особенно после 24 февраля это стало непонятным, когда были предприняты явно бессмысленные и неразумные действия.
Если говорить о цифрах, сколько денег пожирает каждый день военная машина Кремля? Пишут, что чуть ли не 1 миллиард долларов в день. Что вы скажете?
Знаете, это немножко бессмысленный вопрос. Бессмысленно потому, что нельзя оценивать расходы одинаково в случае, если вы закупаете у третьих лиц, там, скажем, товары и услуги, или в случае, если вы их производите внутри. Эта военная машина пожирает некоторое количество себестоимости, которая, по большому счету, все равно пропала. Да? То есть, если вы построили танк, то пользы от этого танка нет все равно никакой. Вы не можете его использовать никаким другим способом, кроме как подставить его под джавелины где-нибудь на Украине или в другом месте. Соответственно, это все санкост, который не стоит учитывать. Вы, безусловно, финансируете снабжение армии, но вы платите за это теми самыми рублями, которые вы можете напечатать в любой момент. То есть, если говорить про экономические последствия этого, то скорее нужно говорить про эффект инфляции от того, что вы печатаете больше рублей, чтобы раздать их военнослужащим, раздать их за товары, используемые на войну, раздать их работникам, которые производят снаряды и ракеты в ускоренном режиме и так далее. И в этом смысле, что будет происходить с инфляцией, мы увидим. Инфляция и так, скорее всего, будет выше 20% по итогам этого года. Я бы сказал, где-то в диапазоне 25-30, может быть, даже выше. В номинальном выражении действительно каждый день войны стоит порядка там, миллиарда с лишним долларов, может быть, 2 миллиарда долларов. Но это, еще раз подчеркиваю, это выражение совершенно номинальное, и здесь просто надо это пересчитывать в рубли и говорить, что у нас 200 миллиардов рублей выходят в экономику, а могли бы не выходить в этот момент.
Итак, одна из главных тем – газовый ультиматум Кремля. Москва настаивает, чтобы европейские нефтегазовые компании платили в рублях за поставки топлива. Германия заявила, что не будет. Чья возьмет, на ваш взгляд?
Мне кажется, совершенно все равно, чья возьмет, потому что это абсолютно то, что хорошо Константин Сонин назвал вуду-экономикой. Как вы понимаете, никто не платит в конечном итоге ни за газ, ни за что валюты. Да, оплачивают другими товарами. Да, вот там мы газ, скажем, продаем, получать будем за этот газ что-нибудь другое. Если мы газ продаем и ничего за это не получаем, то эти бумажки, которые называются деньгами, кладутся в резервы, а потом, как видите, эти резервы легко потерять в случае, если вы развязали агрессивную войну. И в этом смысле назвать это рублями или назвать это валютой совершенно не важно. И для России, наверное, выгоднее было бы даже называть это валютой, потому что тогда вы ее получаете и можете тратить ее на импорт. Если вы требуете, чтобы вам платили вашими же рублями за ваш газ, да, то, ну, хорошо, эти рубли где-то будут покупаться за ту же самую валюту, причем курс, скорее всего, будет не такой выгодный вам, как вы можете сделать у себя при обмене для ваших компаний, которые получили валюту в Центральном банке, да, соответственно, валюту вы получите меньше. Получать рубли, опять же, совершенно бессмысленно, вы их можете напечатать просто так, вам их не нужно получать, зачем они вам нужны? Вот. В этом смысле это скорее сделано для внутреннего употребления, для того, чтобы в случае, если такая оплата начнется рублями, что выгодно в реальности покупателям, можно было продать своему населению это как экономическую победу над Западом, а в случае, если не начнется, можно было бы это продать как экономическую конфронтацию с Западом. И, в частности, объяснять своему населению, что Запад не хочет принимать российские условия. Других причин в этом я не вижу.
Ну, вот смотрите, Андрей, все равно Путин поднял ставки, да? Песков сказал, что благотворительностью Кремль заниматься не будет. Скажите, может ли быть тут какое-то компромиссное решение, или речь идет о большой финансово-экономической войне с колоссальными потерями для обеих сторон?
Я не понимаю, в чем здесь подъем ставок. Подъем ставок был бы, если бы он перестал поставлять газ, скажем, и сказал бы, не мешайте мне завоевать Украину, тогда, а иначе я перестану поставлять газ. А, так сказать, требование платить за газ в рублях, это требование просто поменять валюту в другом месте. Не в этом месте, а в другом, скажем. Продать валюту там, центральному банку, вместо того, чтобы передать валюту своим контрагентам, которые вам газ продают. Да, здесь нет никакого подъема ставок, это абсолютно, еще раз подчеркиваю, вопрос для внутреннего потребления. И в Европе сопротивление этому тоже во многом вопрос для внутреннего употребления, потому что просто мы не хотим делать то, что говорит Путин, потому что Путин развязал войну. В этом есть логика. Сейчас все пойдут в арбитраж. Арбитраж, естественно, освободит от ответственности в этой ситуации покупателей газа. Россия, естественно, в этой ситуации попробует газ не поставлять. Европа в этой ситуации, естественно, попробует без этого газа обходиться. Да, в конечном итоге все это сойдется на каком-нибудь половинчатом решении, когда возникнет некий посредник, которого Европа будет принимать валюту по завышенному курсу, естественно, менять ее в России на рубли, оставляя себе часть дохода, и я не удивлюсь, если там будут сидеть несколько из кремлевских приятелей Путина в учредителях этого посредника, и эту комиссию за обмен они будут оставлять себе тем или иным образом. Вот. И дальше Россия будет как бы получать от этого посредника рубли за газ. Да, это, скорее всего, будет самое естественное решение. В результате россияне будут праздновать, что они продавили Европу и получают рубли, которых у них и так бесконечно много, можно напечатать. Европа будет рада, что ничего не получилось, газ они получают и платят в той же самой валюте. Друзья Путина будут рады, что они нашли еще один способ зарабатывать из российского бюджета.
Ну вот смотрите, ранее мы с вами говорили, точнее говоря, я упомянул, что Европа на шантаж больше не поддастся. И тогда у меня такой вопрос возникает. Может ли Европа пойти на затягивание поясов и отказаться от газа и нефти, чтобы проучить Путина? Или это даже не обсуждается? Очевидно, что европейская экономика не справится с такой задачей залатать дыры альтернативными источниками энергии.
Вы знаете, я не понимаю, что такое не справится. Да, вот экономика справляется всегда. Экономика справляется во время голода, экономика справляется во время войны. Экономика Европы справлялась во время Второй мировой войны, когда она была почти вся разрушена. И так не бывает, чтобы экономика не справилась. Здесь вопрос в другом. Вопрос, готовы ли будут избиратели поддерживать то правительство, которое примет решение справляться таким образом. У меня на этот вопрос ответа точного нет. Как я думаю, и у самих избирателей, и у правительства ответа точного нет. Но косвенный ответ есть. Мы знаем, что результаты опросов показывают, что абсолютное большинство европейцев готовы идти на экономические жертвы ради того, чтобы остановить агрессию и наказать агрессора. Это опросы разных компаний, это опросы совершенно независимые. Они достаточно характерно показывают распределение, что в тех странах, которые получают больше российского газа, больше людей готовы на затягивание поясов. И это тревожный сигнал для Кремля. Вполне возможно, что Европа сможет обойтись без российского газа не в том смысле, что она будет хорошо себя экономически чувствовать, а в том смысле, что избиратели предпочтут это унизительному компромиссу во время военных действий на Украине.
Но я бы уточнил бы детали. Допустим, отсутствие газа – это же не только теплая вода или горячая вода в квартирах. Это промышленность, производство, встанут заводы, которые вырабатывают энергию за счет этого газа. Это и литейная промышленность, и автомобильная промышленность. Это же приостановка деятельности этих заводов, это безработица, правильно я понимаю?
Во-первых, потребление газа в конечном итоге эластично. Мы видели это по той же самой Украине, раз уж мы говорим вокруг Украины. Сейчас, когда на Украине уменьшались льготы по потреблению газа, то потребление газа резко сокращалось. Потому что этот запас, он всегда так или иначе существует. Значит, из этих там 30%, условно говоря, сегодняшних, допустим, 10% – это естественное сокращение в связи с там, натуральным затягиванием поясов, повышением эффективности и так далее. Остается 20%. Из этих 20% где-то 10% можно получить из других источников. За счет увеличения пропускной способности быстрого там, LNG, за счет большей перекачки газа из Северного моря и так далее. Да, там Катар, Алжир, понемножку можно получить. Значит, у вас остается 10%. Эти 10% плохо заменимы, даже не потому, что физически нельзя найти другой способ производства энергии, а потому что нельзя быстро перестроиться. Перестройка займет там, несколько месяцев, скажем, лето-осень. Лето-осень вам не очень нужно отопление в Европе, и вы можете опустошать остатки по вашим хранилищам, вы рискуете тем, что у вас на отопительный сезон не будет запасов в хранилищах, но тем не менее на этот риск можно пойти. К осени-зиме можно попробовать эти 10% заместить. Тоже за счет разных там, срочных действий. В принципе, там Польша готова заместить больше к январю. Да? Там Германия готова заместить больше к январю. То есть здесь можно, если разумно сыграть, здесь можно вообще как бы пройти по краю и не понести серьезных потерь. А в крайнем случае у вас будет как бы COVID-2. Да, то есть вы будете что-то закрывать, и что-то не будет работать, и кому-то надо будет выплачивать деньги, потому что у вас не хватает энергии. Ну, да, это будет COVID-2. Будет ли в Европе рецессия в этой ситуации? Да, вполне возможно, будет рецессия. Первая эта рецессия в Европе, в истории, конечно, не первая. Проходила Европа нормальная рецессия? Проходила. Так что, если уже воевать экономически всерьез, то Европа вполне может вступить в эту войну.
Ну, значит, тогда шантаж не пройдет, как сказал представитель Германии. Скажите,
мы этого не знаем. Мы этого не знаем. Давайте будем аккуратны, потому что все-таки политики будут принимать решения. Они могут и не пойти на повышение ставок, как вы говорите. Поэтому давайте будем смотреть за развитием событий.
Ну, по крайней мере, я процитировал европейского политика. Скажите, заморозка более чем 300 миллиардов долларов российского Центробанка. Запад может изъять часть этих денег на восстановление экономики Украины или так в одностороннем порядке это не делается? Нужны законы и определенные бюрократические процедуры.
Для изъятия любых денег на Западе, благо это Запад, а не Россия, требуется решение суда. Для решения суда будет необходимо подготовить заявление в этот суд, и суд будет это решение принимать. Это должен быть суд какого-то очень высокого порядка, это международный суд будет, и это будет требовать времени. То есть, там, скажем, на горизонте 2023 года это возможно. Раньше, я думаю, что нет.
Вы пишете вот в одном из своих статей, что самые страшные последствия от санкций – это не снижение экспорта сырья и не падение импорта, а разрыв связи между регионами, приостановка поставок комплектующих и разрыву хозяйственных цепочек. И это будет атомная бомба, массовая безработица и падение потребительского рынка. Насколько возможна такая катастрофа?
Она уже идет. Она просто постепенно набирается, поскольку запасов комплектующих и сырья достаточно много обычно бывает. Тем более в России, в которой ERP не очень хорошо работала всегда. И здесь, я думаю, что надо пояснить, потому что вы сказали, да, снижение импорта как раз в основном в России будет идти за счет запретов на поставки и за счет выхода из России импортеров, которые в России импортируют сырье и комплектующие. Снижение импорта за счет падения баланса внешних операций, как раз пока нет нефтяного эмбарго и газового эмбарго, особенно не предвидится, потому что с одной стороны Россия будет, да, получать там, скажем, на 40, может быть, даже на 50% меньше валюты, чем она получала раньше, а с другой стороны у вас, естественно, импорт потребительских товаров будет падать, потому что у вас упали доходы населения, и инвестиционный цикл у вас, в общем, полностью закончился, фактически никто сейчас не будет в России инвестировать в этот момент. Вот. Поэтому здесь баланс будет совершенно стабильным. А вот то, что касается ситуации с возможностью, скажем, например, делать вагоны при уходе с рынка производителя подшипников, как вот мы узнали это вчера, или там, не знаю, ремонтировать и обслуживать самолеты или перевозить товары самолетами при отказе в их сервисе, да, или производить грузовики, если у вас нет импортных дизелей и коробки передачи электроники, да, и таких позиций очень много. Да, и замена на, скажем, восточные, на китайские комплектующие сырье будет идти очень долго и очень трудно, не просто потому, что это долгий конструкторский процесс, а еще и потому, что очень многие вещи вообще невозможно заменить. Я думаю, вы понимаете, что если бы на более дешевые китайские аналоги можно было бы заменить европейские поставки комплектующих, то это давно было бы сделано, потому что это было бы более выгодно. Это нельзя сделать либо потому, что китайское более дорогое в меньшем количестве случаев, либо потому, что китайское просто не соответствует по качеству и по технологическим возможностям. А значит, вы должны очень сильно менять ваш продуктовый ряд, который вы производите, а на это уходят годы. И очень часто это просто будет невозможно, потому что ваш итоговый продуктовый ряд окажется хуже и дороже китайского, и тогда просто надо будет это менять на импорт из Китая. благо переключение потоков углеводородов на Китай, конечно, произойдет. Но это приведет к тому, что у вас очень многие люди остаются без работы, те, которые это производили. И этих людей надо будет как-то задействовать, использовать, оплачивать и так далее.
Во вторник на московской бирже резко подешевел доллар. Курс снизился до 88 рублей. Это имеет отношение к реальной жизни?
Ну как, реальная жизнь, она же во всех проявлениях своих, да? Это тоже проявление реальной жизни. Он же реально на бирже сегодня подешевел. То есть в этом смысле, конечно, отношение имеет. Если мы говорим про потребительские возможности, да, в данном случае, то отношение очень ограниченное, потому что этот курс образован в результате достаточно жестких рестриктивных мер. Ни резиденты не могут продавать рубли, скажем, сейчас на бирже. Частные лица не могут покупать валюту и использовать ее эффективно, потому что есть запрет на там, больше, чем 10 тысяч долларов валюты. И всю валюту, которая у вас есть, вы все равно должны менять в рубли. Очень высокая ставка по рублям депозитов банков сейчас, куда, естественно, в условиях невозможности использовать валюту частные лица несут рубли. Вот, и так далее. То есть там целый комплекс ограничений, которые искусственно заставляют рубль расти в цене, а доллар падать в цене. Делается это в основном, конечно, для того, чтобы показать, что рубль стабилен. Для экономики на сегодняшний день это как раз невыгодно, потому что, ну, собственно, если мы вспомним те же расчеты за газ и за нефть, да, получается фактически, что надо меньше рублей платить, да, за это. Да, а лучше было бы больше уж тогда, если уже мы хотим их получать. И, конечно, на экспортно-импортные операции тоже влиять не будет, потому что там расчеты будут по каким-то своим курсам. И, конечно, если вы захотите, например, купить валютообменник или с рук валюту, то курс там будет совершенно другой сейчас.
Андрей, мы все хотим как можно скорее, чтобы закончилась эта война. Как вы оцениваете заморозку счетов и блокировку карт известных предпринимателей от Фридмана до Авина, от Дерипаски до Виксельберга? Какой эффект от такого давления на Кремль и лично Путина? Это приведет к быстрейшему завершению этой войны?
Вы знаете, я думаю, что эффекта от этого нет никакого в принципе, потому что ни Фридман, ни Авин, ни все остальные так называемые олигархи, у которых сейчас заморозили активы и счета, не имеют, ну, я бы сказал, никакого, да, но давайте скажем аккуратно, не имеют такого влияния на верхушку Российской Федерации, чтобы как-то сейчас влиять на принятие решения относительно того, продолжать ли войну в Украине или нет. Подобные действия выталкивают этих людей и их остатки капиталов, которые находятся в третьих странах, фактически в Россию, из страха, что они будут окончательно заморожены. Это выглядит как странная месть людям по национальному признаку, вместо того, чтобы бороться с террористическим режимом, который многих из этих людей, в общем, тоже держит в заложниках.
Андрей, спасибо вам за общение. Моим гостем был финансист, специалист по инвестициям Андрей Мовчан. На этом мы заканчиваем специальную программу «Новости. Что происходит?». Мы будем следить за текущими событиями. С вами был Мумин Шакиров. Всего доброго.